Здравствуйте. Не так давно прошел Лаг Баомер. И, как известно, есть много символов Лаг Баомера. Одним из символов, конечно же, является Раби Шимон бар Йохай и огонь, да, то, что мы зажигаем костры. Другая известная тема Лаг Баомера – это ученики Раби Акивы, которые умерли и остановились. Их смерть остановилась в Лаг Баомер, перестали умирать в Лаг Баомер. Еще одна тема, которая известна многим, это восстание Бар-Кохба. В современном Израиле многие связывают Лаг Баомер и восстание Бар-Кохба. Теперь надо сразу заметить, что никаких исторических доказательств связи между Лаг Баомером и восстанием не существует. Но при этом в современном Израиле очень принято об этом говорить. И мы сейчас обсудим, что на самом деле возможно, что у этого есть какие-то источники и истоки. Итак, что такое восстание Бар-Кохба? Когда оно было? Что случилось? Почему и как? 9 ава 3830 года или 28-го, по разным мнениям, был разрушен храм в 70-м году нашей эры. А в 132-м году, то есть через 52 года после этого, официально начинается восстание Бар-Кохба, Шимона Бар-Кохба, Бар-Кохба, как вам больше нравится. Что это за период? Да, евреи уже долгое евреи пытаются начать новую жизнь без храма. Вся жизнь еврейского народа во время существования храма была связана с храмом и вокруг храма. Евреи должны научиться жить по-новому. И в 132 году неожиданно возникает восстание. Почему? Тут мы обратимся к тому, кто в это время правил Римом. Да, император Адриан, да, а именно Публий Элий Адриан, становится императором в 117 году нашей эры. И он бывший наместник Сирии, хорошо знаком с евреями. Да? Огромная провинция, римская провинция Сирия, находится в непосредственной близости, в связях с иудеей. И он прекрасно знает евреев, есть доказательства о том, что когда он был наместником, к нему приходило большое количество еврейских мудрецов, обсуждали политические вопросы, многие темы. И первые действия он пытается объединить империю. Он вообще известен как император, который очень много вложил в создание единой Римской империи. То есть перевести ее из города-государства, которое захватило огромные территории, в единую многонациональную империю. И в начале своего правления он даже думает о том, чтобы восстановить храм. Остались определенные свидетельства того, что Адриан в начале своего правления думал хотя бы о том, чтобы возродить Иерусалимский храм. Почему? На самом деле это не так трудно понять. Все народы в империи должны быть равны. И еврейский народ, несмотря на то, что еще недавно, всего лишь каких-то меньше, чем 50 лет назад было восстание, в итоге, в результатах которого храм был разрушен, несмотря на это, их рассматривают как одним из народов империи. И Адриан хочет дать им равные права со всеми. И восстановить храм, как и любой народ, который имеет право на вероисповедание в Римской империи. На свое собственное вероисповедание, свое собственное право совести, то, что называется. Что каждый народ каждый народ выбирает, какую религию соблюдать. И что же с этим случилось? Почему? Мы знаем, что храм в итоге не был построен. Оказывается, что очень многие окружение Адриана было против этого. Антисемитизм был очень силен в верхушке Римской империи. И мы видим то, что в итоге он выбирает другой путь, путь антисемитизма. Почему? На самом деле, если посмотреть на историю, римские историки доказывают то, что евреи были очень любили свободу, не признавали никакого подчинения Риму. Да? То есть сразу после разрушения храма было еще несколько еврейских выступлений в разных частях империи, которые закончились погромами в Александрии, погромами на Крите и еще во многих местах. Поэтому большая часть верхушки Римской империи считали евреев неравными другим народам, боялись того, что евреи не будут вести себя как все остальные члены граждане империи. Именно поэтому они выбирают другой путь, и Адриан слушает их и тоже выбирает другой путь. Путь этот не на свободу совести и вероисповедания, а на уничтожение. То есть в начале правления Адриана выходят три страшных закона. Запрет на соблюдение шаббата, запрет на соблюдение чистоты семьи и запрет на обрезание. Те вещи, которые наиболее показательны, наиболее выделяют еврейский народ из других, то, что мы сразу видим разницу, мы сразу видим, когда еврей соблюдает шаббат, мы сразу можем видеть и другие вещи, но и против этого как раз выходит Римская империя, пытаясь уничтожить основу евреев и иудаизм. Что же делают евреи? Понятно, что у нас сохранились определенные высказывания еврейских мудрецов, которые говорят о том, как соблюдали в тайне все эти три запрета. Какое-то время они их соблюдали в тайне, но уже тогда сразу становится понятно, что невозможно жить в такой ситуации. Еврей не может жить, когда ему запрещают соблюдать то, что он обязан соблюдать, и без чего его жизнь нереальна. Поэтому готовится выступление. Причем и из римских историков, и из еврейских источников мы видим, что выступление готовилось довольно долго. А евреи, когда уже реально началось восстание, евреи были хорошо подготовлены, города были укреплены, было огромное количество оружия, были вооруженные войска, были обученные войска и так далее. То есть долгие годы евреи втайне готовятся к выступлению, втайне готовятся выйти против Римской империи, и Римская империя об этом ничего не знает, да, они смогли сдержать это втайне. Теперь, когда же произошел взрыв, когда произошло реальное выступление? Официальная дата 132 год нашей эры, 52 года после разрушения храма. Но многие историки говорят, что это совсем другая дата, а реальная дата была раньше. Есть несколько упоминаний мудрецов, что именно повлекло, какова была причина взрыва. Да, есть несколько причин взрыва. То ли одна из них рассказывает о том, что при рождении ребенка сажалось дерево мальчика. Когда рождался мальчик, сажалось одно дерево. Когда рождалась девочка, сажалось другое дерево. Когда они играли свадьбу, из этих двух деревьев деревья срезались, из них создавалась хупа. Из них строили хупу. Это было таким символом. И однажды римская карета, у нее сломалась какая-то стенка, они проезжали недалеко от леса с такими деревьями, срубили одно из деревьев, и из этого дерева починили карету. Евреи не выдержали такого издевательства над своими обычаями и взорвались. Да, это одно из объяснений, когда именно они взорвались. Понятно, что это скорее причина взрыв. Это был взрыв, это не на самом... То есть евреи давно готовились, они давно собирались к выступлению, и что-то просто повлекло это, да, что-то являлось последней каплей. Римские историки обходят саму личность Бар-Кохбы, Бар-Кохва, лидера восстания. В еврейских источниках он намного больше о нем описано, но непонятно на самом деле в начале выступления, был ли он лидером или нет выступления. То есть в более поздний период мы видим, что он был во главе всех еврейских войск, и он как раз является, его называют царем. Многие считают, что Бар-Кохва был Машехом, но это мы еще обсудим. В 132 году, видимо, он захватывает Иерусалим. То есть еврейские войска очень быстро начинают захватывать Иудею, освобождать ее от римлян. И уже в 132 году Иерусалим был захвачен. И, скорее всего, есть мудрецы, которые говорят, что 2,5 года Кохва был царем. Говорят, что именно эти 2,5 года он был царем в Иерусалиме. Не в Бейтаре, это город, последняя крепость, которая осталась у них в руках, а именно в Иерусалиме. Теперь именно об этом периоде есть мнение, что это и связано с Лагбаумером. То есть его либо захват Иерусалима, либо начало выступления приходится на Лагбаумер. Об этом нет, как мы уже сказали, никаких исторических доказательств. Но надо подчеркнуть, что одно мы знаем точно, что первое восстание, которое повлекло к разрушению храма, оно как раз началось в Лагбауме. Да, об этом свидетельствует Иосиф Флавий. О восстании Бар-Кохбы у нас нет свидетельств, когда они начались, только легенда о том, что это началось в Лагбауме. А о первом восстании написано четко, что Иосиф Флавий, который был участником этих действий, видел это, он говорит, что оно началось в Лагбауме. Почему именно в Лагбауме? Надо тут подчеркнуть, да, то есть начало восстаний начинается в Лагбаумер и заканчивается в Тишабав. Это две даты, совершенно противоречащие друг другу. Лагбаумер, как известно, это день радости, праздник определенный, а Тишабав – самый горестный день в нашей истории. Что такое Лагбаумер? В современной еврейской традиции Лагбаумер больше является праздником духовного избавления. Духовной геулы, да, духовного избавления. То есть Раби Шимон Бар-Юхай, который открывает нам тайны Торы, также окончание смерти учеников Раби Акивы, все это связано с духовным избавлением еврейского народа. А судя по всему, есть и в Кабале, и в Агаде определенные упоминания о том, что у нас в еврейской традиции считается, что в Лагбаумер должно быть не только духовное избавление еврейского народа, но это начало и физического избавления. Именно поэтому в определенные моменты истории, когда евреи считали, что уже должен прийти Машиах, Мессия, должно быть окончательное избавление, восстание начинается именно в Лагбауме. То есть эта дата наиболее подходящая для этого взрыва. То есть они чувствуют, что вот сейчас будет избавление, и это выливается наружу. Но, к сожалению, начинается все в Лагбаумер, а заканчивается в Тишабав. То есть, как говорят в России, да, начали за здравие, а кончили за упокой. Я извиняюсь. Мы должны увидеть, почему, что такого произошло, что начало такое хорошее, такое радостное, а конец такой ужасный, такой печальный. Давайте посмотрим. То есть, когда Бар-Кохба, как мы уже указали, захватывает Иерусалим, видимо, именно в этот период времени большинство мудрецов Торы считают, что он Машиах. Да, упоминается в Геморе о том, что он является Машехом, что мудрецы сошлись в этом мнении, большинство мудрецов, во всяком случае, народа Израиля сошлись в этом мнении и объявляют его Машехом, не просто Машехом, а Раби Акива, величайший мудрец этого поколения, является его оруженосцем. Как такое может быть? Некоторые скажут, они ошиблись. На самом деле мы знаем, что они не ошиблись. В каждом поколении есть человек, который, возможно, может быть Машехом. Несмотря на это, к сожалению, большинство вообще не проявляет себя никак. Некоторые так начинают какое-то определенное проявление, но в итоге наш обычно все заканчивается. Мы знаем, что Машех до сих пор не пришел. Это как бы из-за наших грехов. Но тут было еще что-то. Тут мудрецы его официально объявили Машехом. 2,5 года, видимо, он держит Иерусалим. Захватывает практически всю Иудею. Римляне несут огромные поражения до такой степени, что они переводят все свои возможные войска в Иудею и самых лучших своих полководцев. И ничего не могут сделать. Что же происходит? Что же случилось? Что изменило всю ситуацию? Через 2,5 года мудрецы объявляют его, а говорят, что он не Машех. Он говорит, когда они ему говорят, он говорит, я Машех, он уже сам в это поверил, они ему говорят, ты Машех, давай проверим тебя. Проверяют его, и оказывается, что он не является, да, по этой проверке он не является Машехом, он не может судить так, как судит Машех. И его, написано в Геморе Санедрин, в Вавилонском Талмуде, приговаривают к смерти. Конечно, в этот период времени, надо заметить, да, это уже более почти 100 лет, как евреи не судят смертную, что у еврейского народа нет смертной казни. У Санедрина нет силы судить смертную казнь, приговаривать к смертной казни и приводить ее в действие. Только когда Санедрин находится, Верховный суд еврейский религиозный находится в храме, он может судить и приговаривать к смертному приговору. В этот же период времени мы видим, что это уже невозможно. Также написано, что мудрецы приговаривают его к смертной казни. Видимо, что был только вынесен приговор к смертной казни. А, конечно, смертную казнь было вынести невозможно. Но у Всевышнего много путей, которые приводят к смерти. И в итоге мы обсудим это, как он умер. Что же такого сделал Бар-Кохва, что так все изменилось? Вообще, имя Бар-Кохва, мы знаем, это не его, на самом деле надо подчеркнуть, что это не его имя. Как же звали этого человека? Нам известно, что звали его Шимон, Бар, Кузива или Кусива. Да, в печатях, которые были найдены в Израиле археологами, он записан как Кусива. Несмотря на это, Раби Акива называет его Бар-Кохва, сын звезды. Почему он его так называет? Это дословный перевод, сын звезды. Потому что он берет единственный пасук из Торы, в котором упоминается не единственный, но один из главных пасуков из Торы, в котором упоминается о Машехе. И Дерех Кохав Меяаков написано так, путь звезды из Якова. Это... Да, там именно в этом месте говорится о Машехе, и он говорит, что это звезда и есть Бар-Кохва, он и есть эта звезда, которая приведет еврейский народ к избавлению. Со времен разрушения храма наступает, в общем-то, эпоха возможности прихода Машеха. Да, последние 2000 лет истории это, возможно, это как раз период Машеха, но при этом, несмотря на то, что храм был разрушен за 170 лет до этого, но говорят, что это время уже подходит для прихода Машеха. Поэтому с разрушения храма уже может прийти Машех. И наши мудрецы говорят, что это и есть он. Но все меняется. И его уже объявляют, меняют ему имя и возвращают ему. Напомним, он был его реальное настоящее имя Кусива. Его называют Кузива, Бен Кузива. И так он входит в еврейскую религиозную историю, как Бен Кузива Кизав, лашон ложь, сын лжи. Если он раньше был сыном звезды, теперь он сын лжи. И так он и остается в еврейской истории сын лжи. И когда он оставляет Иерусалим и уходит со своими войсками в Бейтар, его мудрецы уже не поддерживают. И мы видим, что в Бейтаре практически нет мудрецов Торы, которые бы были с ним, несмотря на то, что изначально практически все мудрецы Торы были на его стороне. Гемора рассказывает о том, что у него была личная армия в 200 тысяч человек, которых он проверял очень странным образом. Он хотел в свою армию брать только сильнейших, тех, кто может выстоять перед римскими войсками в любой ситуации. Как он проверял? Проверка проводилась очень простая. Человек должен был сам себе отрезать палец. Только тот человек, который мог сам себе отрезать палец, Бар-Кузива считал, что он может вступить в его армию. Но мудрецы, которые в тот период времени еще были с ним, были заодно с Бар-Кохбой, они его просят, что невозможно такое делать. Ты делаешь еврейский народ Бааль-Мумим. Да? Есть такое понятие в Торе. Человек, у которого есть определенный физический недостаток, он определенно ограничен в религиозных законах, он, например, не может быть судьей в еврейском суде. Еще определенные ограничения есть. Для коэнов есть огромные ограничения. И вообще считается, да, это очень это ненормально, говорят ему еврейские мудрецы, так проверять людей в свою армию. Тогда он их спрашивает, что я могу поделать, как знать, кто подходит, а кто нет. Как проверить силу еврейского народа? И они ему дают интересную идею. Да? Кто-то в мифы верит, кто-то нет, но мы будем верить еврейской традиции, еврейским тому, что написано в Геморе. Ему говорят, чтобы он их только тот человек, который может на скаку выдернуть дерево из земли, такой человек может идти в твою армию. Он соглашается, что это прекрасная проверка силы. И Гемора указывает, что у него было 200 тысяч с отрезанными пальцами и 200 тысяч тех, кто мог на скаку вырвать дерево. Всего 400 тысяч его основных боевых, основная армия. Теперь, и тут он говорит страшную фразу. Гемора приводит страшную фразу. На первый взгляд очень страшную. Он приводит слова из 60-го псалма Давида. Я сейчас зачитаю его на иврите. Ало ата элоким занахтану, вело тице элоким бецевотейну. Переведем это на русский язык. Сначала я приведу литературный перевод, который Бар-Кохба не использовал. Разве ты покинул нас, Боже, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Да, вроде бы фраза нормальная. Но если знать иврит, то можно понять, что эту фразу можно прочитать по-разному. Если вытащить ее из контекста и прочитать немножко по-другому, не как вопрос, а как повествование, то получится совсем другой ужасный смысл. Разве ты, Всевышний, нас не оставил и не выходишь с нами в нашей армии? То есть он говорит, что мы знаем, что после разрушения храма Всевышний нас оставил. Не может быть такого, да, чтобы храм был разрушен. Нет божественного присутствия после разрушения храма с евреями. Нет, мы не чувствуем Всевышнего тут с нами. Он не идет с нашими войсками. Так говорит Бар-Кохба. И говорит так, что если ты нам не помогаешь, хотя бы не мешай. То есть это стандартное понимание. Если Всевышнего с нами нет, то получается, он нам не помогает. А если он нам не помогает, то хотя бы не мешай. Мы справимся сами. Так говорит Бар-Кохба. То есть он уповает на собственные силы. Именно в этот момент после захвата Иерусалима, когда он печатает собственные монеты, он начинает верить в то, да, сначала мы говорили, что его мудрецы называют Машеха. А в конце уже он говорит, я Машех. Он начинает верить в то, что он Машех. Он начинает говорить, что ему не нужна помощь, что у него нет помощи Всевышнего. И то, что Всевышний хотя бы не мешай ему. В этом кроется страшная опасность. Во-первых, надо понять, да, что он неправильно читал. Во-первых, он неправильно читал текст, который написал Давид Амелах в Псалме 60. Но Всевышний никогда нас не оставляет. Написано, что даже когда евреи уходят в изгнание, божественное присутствие уходит вместе с ними. То есть мы всегда находимся вместе. Всевышний всегда находится с еврейским народом. Кроме того, есть еще одна опасность. Есть несколько опасностей в этих словах. Когда ты говоришь, что Всевышний тебе не помогает, когда ты считаешь, что главное, чтобы Всевышний тебе не мешал, ты не чувствуешь, что все твои победы только от Всевышнего. Когда Бар-Кохба захватывает весь Израиль, всю Иудею, он думает, что это только из-за его силы. Ведь он считает, что Всевышний не с ним. Следовательно, все от него, это только его бойцы, только его сила. И это самое страшное, одна из самых страшных вещей, которая может быть. Когда мы не благодарим Всевышнего, когда мы не понимаем, что все, что с нами происходит, происходит от Всевышнего. Да? Одна из, как мы уже сказали, восстание начинается в Лаг Баомер. Как известно, Лаг Баомер, те, кто считают сферот, медот Всевышнего, то это год шебегод. Одно из проявлений год – это года, благодарение. Мы во всех местах, где мы благодарим Всевышнего, нам надо благодарить Всевышнего, это за это отвечает год. Это, то есть это можно перевести как благодарение в благодарении. Ты должен возвести благодарение в степень. А он, если Всевышний тебе не помогает, если ты считаешь, что Всевышний тебе не помогает, ты вообще ничего, никогда его не благодаришь. И это страшно. Именно поэтому Лаг Баомер может перевернуться в 9 ава. Мы должны всегда помнить, что Всевышний нас не оставляет. Нужно всегда благодарить его за каждое, за все, что с нами происходит, за каждое действие и действие. Теперь давайте прочитаем, как на самом деле звучит 60-й псалом. Два предложения, два пасука перед и после того, что я вам прочитал. Я прочитаю на русском по переводу, который находится на сайте Талдот Йешуа. Итак, кто поведет меня в город укрепленный? Спрашивает Давид Амелах. Кто доведет меня до Эдома? Разве ты покинул нас, Боже, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Знак вопроса. Дай нам помощь от врага, ибо тщета помощь человека. Мы видим, что Давид Амелах наоборот говорит, что невозможно без помощи Всевышнего. Только Всевышний ведет меня в бой. Только Всевышний помогает мне захватывать города. Только Всевышний побеждает, со Всевышним я побеждаю врагов. А помощь от человека шав, счета ничего. Это мы видим Давид Амелах. Давид Амелах, который Давид Амелах победитель. С другой стороны, Бар-Кохба, современный герой Израиля, который объявляет, что Всевышний нам не помогает, хотя бы не мешай, выхватывает предложение, пасук из текста и кончает тем, что он кончает, к этому мы скоро перейдем. Вообще, надо тут подчеркнуть, что мы только в шаббат читали недельную главу Бехукутай, и мы видим там несколько очень важных моментов. Итак, что написано в проклятиях, указанных в недельной главе Бехукутай? «Вы им тилху и ми кери». Практически все проклятия на недельной главе, которую мы читали в шаббат, они говорят о том, что еврейский народ будет идти со Всевышним случайно. Как комментаторы это объясняют? А комментаторы объясняют это так, что все такое случайно. Имеется в виду, что они думают, что все это только случай. Они думают, что все, что с ними происходит, не от Всевышнего, а случай. И тогда они не видят Всевышнего в своей жизни, Есть две проблемы в этом. Во-первых, они не видят, что Всевышний реально им помогает и не могут его благодарить за все, что с ними происходит. Во-вторых, есть опасность того, что когда ты думаешь, что все случайно, то ты совершенно отдаляешься от Всевышнего. Да? В твоей жизни совершенно нет Всевышнего, и ты перестаешь соблюдать даже те заповеди, которые ты их соблюдал. Теперь есть, да, также авторе. Автора, которую читали после главы Бехукутай, тоже написаны страшные предложения, или прекрасные предложения, кому зависит от человека, который, да, переведем, прочитаем, так сказал Всевышний, проклят тот человек, который полагается на человека. Это пятое предложение. А потом было следующее предложение, благословен человек, полагающийся на Всевышнего. Мы видим две стороны, две совершенно разные вещи. Да? Человек, полагающийся на Всевышнего, и человек, полагающийся на человека. Человек, полагающийся на человека, проклят. То есть человек, полагающийся либо на других людей, либо на свою собственную силу. Да? Пророк Ирмиягу говорит, что будет он проклят, и сердце его удаляется от Всевышнего. С каждым моментом и моментом он отдаляется от Всевышнего. Почему? Потому что все, что с ним происходит хорошего, он говорит, это я, это от меня. Все, что с ним происходит плохого, случается. А человек, который полагается на Всевышнего, он благословен. Почему? Потому что он приближается ко Всевышнему. В любом действии, которое у него получилось сделать, он понимает, что Всевышний помог ему. А когда что-то не получается, что происходит? Он начинает задумываться, почему? Почему Всевышний так сделал? И начинает искать проблемы в себе, начинает улучшать себя. Да? И это является главной работой над собой, постоянное улучшение себя с помощью того, что мы видим, что почему-то Всевышний посылает мне какие-то проблемы. Видимо, есть какая-то проблема во мне. И начинается исправление. Когда же мы возвращаемся к Бар-Кузиве, Бар-Кохбе, то там все наоборот. Все только от природы. Всевышний мне не помогает, а следовательно, все мои победы только от моей собственной силы, а все мои поражения бывают. Поэтому он отдаляется от Всевышнего, не видит проблем в себе, не пытается себя исправить. И от возможности быть Машехом он скатывается вниз. И начинаются поражения еврейского народа. Да, как мы уже сказали, римляне начинают захватывать отдельные территории. И евреи отступают. И отступают они в Бейтар. Итак, что же, давайте вернемся к фактам историческим. Адриан перебрасывает в Иудею своего лучшего полководца Юлия Севера, на русском Юлиус Северус, на латыни, из Британии. Да, из далекой Британии приезжает новый полководец. Он осматривает ситуацию в Израиле, в Иудее, понимает, что никакой возможности победить в бою, в прямом противостоянии у римлян нет, и начинает длительную осаду. Он начинает перекрывать евреям продовольствие, начинает. А кроме этого, мы знаем, что, видимо, римляне еще знали одну вещь, что долгие осады могут привести к ошибкам еврейского народа. И эти ошибки иногда влекут за собой наказание от Всевышнего. И Всевышний сам передаст их в руки римлян. Даже у римского историка греческого происхождения Диона Кассия, да, это на самом деле практически единственный источник нееврейский по восстанию Бар-Кохбы. Он родился 20 лет после восстания и видел еще очевидцев при жизни. Он написал очень известную римскую историю. Был консулом Римской империи, несмотря на свое греческое происхождение, он боготворил Рим. И он описывает кратко, но четко описывает восстание Бар-Кохбы. Именно он называет причиной восстания, что это было религиозное восстание, а не так, как сейчас хотят это перекрутить некоторые авторы. Да, римский историк свидетельствует о том, что восстание имело религиозный характер. Что Адриан, после того, как он ввел 3 страшных запрета, он также на месте Иерусалима строит нееврейский языческий город Элию Капитолину. На месте храма начинается возведение храма Юпитера. На месте храма Всевышнего, на храмовой горе начинается возведение храма Юпитеру. И именно это называет Дион Кассий главной причиной восстания. То есть восстание имеет, по мнению Диона Кассия, имеет религиозный характер. Не просто борьба за собственную свободу, государственную свободу, а именно религиозный характер. И поэтому он говорит, что евреи были настолько непобедимы, потому что за ними был Всевышний. Но он же потом приводит, что все проклятия, написанные в Торе и которые написаны в их же еврейских, да, он не еврей, не еврей указывает, что все проклятия, которые написаны в пророках и в Торе, они свалились на евреев в конце восстания. То есть он сам считает, да, что не просто сила римского народа, но евреи получили те проклятия, о которых они сами говорили. То есть мы видим, что в конце концов Всевышний наказывает еврейский народ. Просто так сказать: Всевышний, если ты мне не помогаешь, хотя бы не мешай, невозможно. Евреи не живут так. Всевышний всегда судит еврейский народ по их делам. Если соблюдаются заповеди, то он помогает. Если же человек ведет себя обратным способом, то наступает наказание. И евреи оставляют Иерусалим и уходят в Бейтар. Как мы уже сказали, в Бейтаре мы практически не встречаем мудрецов Торы, кроме дяди Бар-Кохбы Элазара Амудаи. Единственный мудрец Торы, который остается в Бейтаре, остается с Бар-Кохбой. И он является, мудрецы нам передали по традиции, что именно он является защитником Бейтара от римлян. То есть в целом римляне, Всевышний уже вынес приговор, и они обречены. Почему они обречены? Потому что сам Бар-Кохба уже обречен, как мы сказали, он обречен, потому что мудрецы вынесли смертный приговор, несмотря на то, что мудрецы не могут привести его в действие, но Всевышний соглашается с мудрецами Торы, и он приводит его в действие. А жители города тоже обречены по разным... Во-первых, потому что они ведут себя, да, не по законам Торы, когда они говорят, ну, не то, что не по законам Торы, они уходят от Всевышнего, говоря, что все, что они делают, это только их сила, а не вера во Всевышнего и не помощь Всевышнему. Во-вторых, приводится еще одна вещь, что Бейтар был полностью разрушен именно и потому, что они радовались разрушению Иерусалима. То есть был еще один грех у Бейтара, это собственного города, у жителей города, что они были рады разрушению Иерусалима во время разрушения храма. И единственное, что спасает еврейский народ в Бейтаре, это Раби Элазар Амудаи, который каждый день молится за еврейский народ, за его спасение, молится за его искупление, молится за то, чтобы евреи не были отданы в руки не евреи. Это отдаляет определенным жизнь жителей, то есть отдаляет приговор. Целый год, да, они находятся в Бейтаре и обороняются, после чего римляне смогли захватить Бейтар. Также римляне смогли захватить Бейтар, если мы говорим, что есть идеальная возможность защиты. У нас, у евреев, есть идеальная защита. Да? Когда праведник молится, это спасает весь город. Но один из Гемора приводит, что это был кутеец. Кутейцы – это народ, проживающий на севере Израиля. Когда-то принявшие между разрушением первого и второго храма, они были переселены из города Кута в Израиль. На территории Израиля они начали умирать от львов. Да, когда-то на территории Израиля жили львы. И тогда они задумались, почему у себя в Куте они так жили и не тужили, а неожиданно в Израиле, почему-то вот на территории Израиля, они начинают погибать. Они проверили, оказалось, что это территория евреев, которые соблюдают, служат Всевышнему. Они решили сделать такой вот гиюр, централизованный гиюр. Прошли все централизованный гиюр всем своим народом. Но дальше оказалось, что гиюр их был очень подозрительным, скорее спасением от львов, чем реальная вера во Всевышнего. И на протяжении всей истории еврейского народа они очень много пытаются гадить еврейскому народу. С приходом Александра Македонского пытаются разрушить храм. После разрушения... еще до этого они пытались не дать построить второй храм. Когда второй храм был построен, они пытаются со временем Александра Македонского разрушить его, у них не получается, они пытаются снова и снова и снова. И, наконец-таки, в восстании Бар-Кохбы они опять пытаются нагадить еврейскому народу, как у них и водится. Один из них приходит к императору Адриану или к его полководцам и говорит, что он может передать Бейтар в руки римлян. Как? Говорит, я знаю, у меня есть идея. Есть только один человек, который спасает Бейтар. Берешь его, получишь Бейтар. И он проходит в город и ждет, когда Раби Лозер Амадаи начинает молиться. Раби Лозер Амадаи начинает молиться. И в этот момент времени кутеец начинает ему что-то шушукать на ушко. Его хватают сразу же стражи, которая заподозрила что-то неладное, приводят к Бар-Кохбе. Он у него спрашивает, что произошло, о чем вы тут шушукаетесь? Говорит, вот ты знаешь, что если я тебе расскажу, меня убьет император. Если я тебе не расскажу, ты меня убьешь. Но лучше, чтобы ты меня убил, чем император. У тебя смерть намного легче. У тебя умереть намного легче. Поэтому давай лучше ты меня убивай, чем император. Тут Бар-Кохба начинает понимать, что, наверное, тут что-то заговор строится. И идет к Раби Лозеру Амудаи. Спрашивает у него, о чем вы говорили? Раби Лозер честно ему отвечает, что я был посередине молитвы, вообще не знаю, что он мне там шушукал. Я, как Раби Лозер Мадаи говорит, что когда я сосредоточен в молитве, я ничего не слышу, я вне этого мира, я нахожусь на разговоре со Всевышним, не знаю, что мне говорили. Тогда разозленный Бар-Кохба, считая, что Раби Лозер Мадаи ему врет, пинает его ногой и Раби Лозер Амадаи умирает от этого. С этого момента город Бейтар не защищен. И за это Бар-Кохба умирает очень быстро. Да? Но основная опасность в том, что Бейтар теряет свою защиту. Единственная настоящая защита Бейтара не 400 тысяч бойцов Бар-Кохбы, а один праведник еврейского народа умирает, и Бейтар захвачен римлянами. Дальше начинается страшное. Да, то есть Бар-Кохбу они находят его голову. Один из римлян говорит, что я убил царя израильского, начальника восстания еврейского народа, командующего. Ему говорят, мы тебе не верим. Не может быть такого, чтобы такой человек был убит неевреем. Давай пойди, покажи нам тело. он приводит к телу. И что мы видим? Вокруг тела вьется змея. Змея убивает Бар-Кохбу. Как известно, что тот, кто идет против мудрецов, да, есть пасук, пасук, который говорит, что нашхену нахаш, что его укусит змея, того, кто идет против мудрецов. И мы видим, что смертный приговор Бар-Кохбе вынесен уже давно, а приведен в действие Всевышним змеей, что само по себе является очень символичным. И город Бейтар уничтожается 9 ава. Это страшный конец восстания. 9 ава – самый горький день еврейского народа. Так, возможность прихода Машеха была поменена на разрушение храма 9 ава. А страшные последствия этого разрушения мы можем прочитать и в Геморе, и в римских источниках. Тот, кто читает указания у еврейских мудрецов о страшных последствиях этого восстания, ему кажется, что цифры преувеличены, что такого не бывает. Цифры написаны страшные во время разрушения Бейтара. Но давайте обратимся сначала к нееврейским авторам. Да? Тот историк Дион Касси, который написал римскую историю, как он упоминает о окончании восстания Бар-Кохбы. Он говорит, что римляне разрушили 50 крепостей, уничтожили 988 населенных пунктов, городов и деревень. Представьте себе эти цифры только. 50 крепостей, почти 1000 населенных пунктов. Сравните с современным Израилем, сколько есть у нас населенных пунктов в современном Израиле. И он говорит, что только в бою было уничтожено 580 тысяч евреев. Только в прямых столкновениях с римлянами римляне уничтожили 580 тысяч евреев. А сколько погибло от болезней, голода и было сожжено заживо во время осад городов, этому нет числа. Это страшные цифры. Да? Мы только вдуматься, 2000 лет назад погибает только в бою 580 тысяч человек, а сколько еще погибло вокруг этого мирных жителей, он говорит, что просто нет числа этого. То есть мы понимаем, что то, что наши мудрецы Торы начинают упоминают о количестве жертв, огромных миллионных жертвах, это реальные цифры. Реальные цифры после разрушения храма. Чуть больше 50 лет назад был разрушен храм, и было тогда уже убито несколько, скорее всего, в районе, по одним цифрам, в районе больше миллиона человек, по некоторым цифрам несколько миллионов человек. И сейчас через 50, всего лишь 50 лет после этого погибает еще миллионы человек. А кроме этого есть еще восстание, подавленный погром в Александрии, погром на Крите, подавленные выступления еще в других городах. После того, как уничтожен Бейтар, Адриан начинает полное уничтожение еврейского народа во многих местах. В Александрии истребляется вся община. Тоже приводятся сумасшедшие цифры этому. Полностью выходит полный запрет на полное соблюдение Торы. То есть, если до восстания было было три запрета: шаббат, обрезание и чистота семьи, то после истребления Бейтара, после уничтожения евреев, Адриан выносит запрет о любом соблюдении Торы, запрет изучения Торы, запрет рукоположения в раввины. За любую мицву еврей карался смертной казнью. Мы видим указали страшное описание того, что происходит. Да? Это просто невозможно себе представить. Очень тяжело себе представить. Но на самом деле, мне кто-то сказал, что можно дать этому небольшой пример, что сейчас очень тяжело представить то, что большинство местечек, которые с известными еврейскими, большинство еврейских местечек в Западной Украине, в Польше, которые до войны были, которые мы видим сейчас, в которых нет вообще евреев, до войны, до Второй мировой войны, там было 80-90% евреев. Да? Это один из примеров того, что мы не можем себе представить того, что было. 90%, 80-90% евреев практически во всех местечках Западной Украины, Западной Белоруссии, Польши. Ты сейчас идешь по этим городам и ничего. Судя по всему, видимо, примерно то же самое происходило и в Бейтаре, и во всей Иудее во времена правления Адриана после восстания Бар-Кохбы. Полное уничтожение. Да? 580 тысяч в бою и бесчисленное количество мирных жителей погибло. Страшные цифры. И все почему? Все потому, что, как мы и говорили, все начинается в Лаг ВаОмер с возможности прихода Машиха, а заканчивается в 9 Ава словами: если ты мне не помогаешь, хотя бы не мешай. Человек, который не видит помощи Всевышнего, это, видимо, это то, что с ним происходит. Спасибо. Есть какие-то, возможно, вопросы? Или...
Спасибо огромное вам, Рав Мордехай, за замечательный урок. Есть вопросы. Первый вопрос. Зачем Адриан пытался вытравить Тору из памяти народа Израиля?
Как мы уже сказали, сначала, на самом деле, да, мы уже сказали, что сначала было не совсем полное вытравление Торы из народа Израиля. Изначально он хотел просто изменить их, отобрать у них шаббат, обрезание и чистоту семьи. Это означает сделать евреев практически обычными римлянами. Это была его первая задача. Когда же началось восстание, то он понял, он начинает понимать, что евреи, они восстают не просто так, они восстают не за государственность. Это религиозная война. Когда он понимает, что это религиозная война, он пытается уничтожить Тору полностью, чтобы евреи остались народом без Торы, и тогда они... Только это единственная возможность остаток сделать нас нормальными, по его понятиям, римскими гражданами. Да. То есть все время, пока евреи соблюдают Тору, любая государственность хочет сделать всех граждан такими, какими она хочет их видеть. И он хотел простых настоящих римлян, а не тех евреев, которые были. Да.
Спасибо, Рав Мордехай. Следующий вопрос. Как воспринимать Бар-Кохбу? Как героя или антигероя? И приблизительно такой же вопрос с YouTube-канала Толдот. Как могло случиться так, что столько людей могли так заблуждаться и следовать за человеком, который так заблуждался?
Итак, давайте сначала начнем со второго вопроса, а потом перейдем к первому. И как мы уже сказали, я хотел бы подчеркнуть это, я, наверное, это не подчеркнул, что не заблуждались. Идея в том, что люди не заблуждались. На самом деле, вначале он реально был потенциальным Машехом. И многие комментаторы пишут о том, что это была всегда есть потенциальный Машех. Вопрос, во что это выльется. Потенциально он подходил. Вообще, да, приводится, что изначально ведь Машех должен быть еще и пророком, но пророком он не был, но считалось, что это только из-за того, что поколение недостойно. Но изначально все видели в нем потенциального Машеха, потенциального пророка. Видимо, он, все мудрецы, они не ошибались. Это реально так было. Но что с человеком делает гордыня? Что с человеком делает вот это вот понятие того, что Быкоихи воицем йоди, да? То есть своей силой и своим только умением я могу победить. Это его изменило, это его извратило, и это то, что изменило полностью ситуацию. Именно поэтому, как мы уже сказали, в современном Израиле его, конечно же, называют Бар-Кохва, как героя, сын звезды, но в религиозной литературе он приводится только как Бар-Кузива, сын лжи. То есть окончательное, мы смотрим на конец, а не начало. Конец, к сожалению, был печален. Гибель такого количества еврейского населения – это страшно. Полное уничтожение – это страшно. И это реально то, что мы видим, что его в итоге называют только сын лжи. Так он вошел в еврейскую историю. Да.
Спасибо, Рав Мордехай. Следующий вопрос. То, что вы сказали, что Бар-Кохва – это звучит как сын звезды, и это говорит о мессианском чаянии народа тогда. Сейчас тоже часто говорят, чтобы Машиах пришел моментально. Есть ли в этом опасность?
Нет никакой. Если мы надеемся на каждую секунду, мы каждый день должны... Мы каждый день говорим, что мы ждем Машиаха каждую секунду, все время, постоянно. То есть, как Машиах может прийти в любое время, и мы на это очень сильно надеемся. Главное, чтобы он пришел не так, как это было в период Бар-Кохвы, а чтобы пришло по-настоящему.
Спасибо. Спасибо. У нас еще 3 минуты. Последний вопрос. В Лаг Баомер зажигают факелы и костры в память о Шимон Бар-Юхае, а также говорят, что в память о восстании Бар-Кохвы. Это так?
О кострах я, если честно, не слышал, чтобы это было в память о Бар-Кохвы. Это уже совсем, наверное, какие-то новые идеи. Но обычно есть еще один символ Лаг Баомера. Это лук и стрелы. Это то, что стреляют. В Лаг Баомер есть такой обычай стрелять из лука. Вот это некоторые связывают, как мы сказали, связывают с восстанием Бар-Кохвы. Несмотря на это, как мы уже указали, прямых доказательств тому, что восстание началось в Лаг Баомер, не существует. Но это так в традиции, да, остается в народной памяти, что лук и стрела. Есть и другие объяснения тому, почему стреляют из лука и стрелами. Но одно из объяснений – это Бар-Кохва. А вот про костры я как-то не слышал, чтобы соединяли их с Бар-Кохвой.
Хорошо, Рав Мордехай. Еще поступил вопрос, и есть у нас еще время. Говорят, что когда Всевышний лишает возможности выполнять заповеди, а соответственно заслуг еврейского народа, то это само по себе наказание. В данном случае за что?
Еще раз, в данном случае...
В данном случае...
Лишил возможности. Я не совсем согласен с этим, что он их лишил возможности соблюдать заповеди. Всевышний не лишал никого соблюдать заповеди или возможности соблюдать заповеди. Они сами выбрали свой путь. Они сами решили, что Всевышний им не помогает. На самом деле это не так. Все освобождение земли израильской, это было... прямая помощь Всевышнего. Все народы и Римской империи были готовы, да, то есть римский историк пишет о том, что и другие народы смотрели на Иудею с возможностью восстать против Рима. Это была реальная возможность, но они выбрали другой путь. Не то, что Всевышний им какие-то перекрыл как-то возможность соблюдения заповедей, как-то не думаю. Да. Не знаю, может быть, нет, мне кажется, что он им не перекрывал возможности, то есть они сами, да, то есть они сами выбрали свой путь и сами пошли по тому пути, по пути отхода от Всевышнего, а не приближения к нему.